Музыка на мгновение смолкла. Со стороны танцующих послышались возбужденные возгласы. Сразу же вслед за этим оркестр заиграл с удвоенной силой. Женщина в канареечном платье с фальшивыми бриллиантами в волосах выступила вперед и запела. То, что должно было случиться, случилось. Немец во время танцев столкнулся с англичанином. Каждый из них обвинил другого в том, что это было сделано умышленно. Распорядитель и два кёльнера попытались сыграть роль Лиги наций и смягчить разгоревшиеся страсти, но их не слушали. Оркестр оказался умнее. Он переменил ритм и вместо фокстрота заиграл танго. Дипломаты оказались вынужденными или стоять посреди танцующих, что было просто глупо, или танцевать дальше. Немец, кажется, не умел танцевать танго, в то время как англичанин, еще стоя на месте, принялся отстукивать ритм. Танцующие пары то и дело толкали обоих. Повод для ссоры потерял остроту. Награждая друг друга свирепыми взглядами, оба отошли к своим столикам. «Соперники», — презрительно сказал Шварц. «Почему нынешние герои не устраивают дуэлей?» «Итак, вы приехали в Цюрих», — сказал я. Он слабо улыбнулся. «Уйдем отсюда».
«Куда?»
«Наверняка здесь найдется какой-нибудь кабачок, открытый всю ночь. А этот похож на могилу, где танцуют и играют в войну». Он расплатился и спросил кёльнера, нет ли тут поблизости какого-нибудь другого заведения. Тот вырвал из блокнота листок бумаги, написал адрес и объяснил нам, как туда пройти. Мы вышли. Стояла чудесная ночь. Небо еще было усыпано звездами, но на горизонте заря и море уже слились в первом объятии и исчезли в голубом тумане. Небо стало выше, сильнее чувствовался запах моря и цветов. Все обещало ясный день. При свете солнца в Лиссабоне есть что-то наивно-театральное, пленительное и колдовское. Зато ночью он превращается в смутную сказку о городе, который всеми своими террасами и огнями спускается к морю, словно празднично наряженная женщина, склонившаяся к своему возлюбленному, потонувшему во мраке. Некоторое время я и Шварц стояли молча. «Вот так некогда и мы представляли себе жизнь. Не правда ли?» — мрачно сказал он. «Тысяча огней и улицы, уходящие в бесконечность». Я ничего не ответил. Для меня жизнь заключалась в корабле, что стоял на Тахо, и путь его лежал не в бесконечность, в Америку. Я был по горло сыт приключениями. Жизнь забросала нас ими, словно тухлыми яйцами. Самым невероятным приключением становились теперь паспорт, виза, билет. Для тех, кто против своей воли превратился в изгнанника, обычные будни давно уже казались несбыточной фантасмагорией, а самые отчаянные авантюристы обращались в сущую муку. Цюрих произвел на меня тогда такое же впечатление, как Лиссабон на вас этой ночью, сказал Шварц. Там вновь началось то, что мне казалось уже потерянным бесповоротно. Вы знаете, конечно, что время — это слабый настой смерти. Нам постоянно, медленно подливают его, словно безвредное снадобье. Сначала он оживляет нас, и мы даже начинаем верить, что мы почти что бессмертны, но день за днем и капля за каплей он становится все крепче и крепче и в конце концов превращается в едкую кислоту, которая мутит и разрушает нашу кровь. И даже если бы мы захотели ценой оставшихся лет купить молодость, мы не смогли бы сделать этого, потому что кислота времени изменила нас, а химические соединения уже не те, теперь уже требуется чудо. Он остановился и посмотрел на мерцающий в ночи город. Я бы хотел, чтобы в памяти эта ночь осталась «счастливейший в моей жизни», — прошептал он. «Она стала самой ужасной из всех». «Вы думаете, память не может этого сделать?» «Может. Чудо, когда его переживаешь, никогда не бывает полным, только воспоминание делает его таким. И если счастье умерло, оно все-таки не может уже измениться и выродиться в разочарование. Оно по-прежнему остается совершенным». И если я его еще раз вызываю теперь, разве оно не должно остаться таким, каким я его вижу? Разве не существует оно до тех пор, пока существую я?» Мы стояли на лестнице. Неотвратимо приближался рассвет, и Шварц маячил, словно лунатик, словно печальный забытый образ ночи. Мне вдруг стало его смертельно жаль. «Это правда», — осторожно сказал я. «Разве мы можем знать истинную меру своего счастья, если нам неизвестно, что ждет нас впереди? В то время как мы каждое мгновение чувствуем, что нам его не остановить и что нечего даже и пытаться сделать это», — прошептал Шварц. «Но если мы не в состоянии схватить и удержать его грубым прикосновением наших рук, то, может быть, если его не спугнуть, оно останется в глубине наших глаз. Может быть, оно даже будет жить там, пока живут глаза». Он все еще смотрел вниз на город, где стоял дощатый гроб, а перед пристанью ждал корабль. На мгновение мне вдруг показалось, что лицо его вот-вот распадется. Так сильно было в нем выражение мертвящей боли. Оно застыло, будто парализованное. Потом черты его вновь пришли в движение. Рот уже не напоминал черную зияющую дыру, а глаза ожили и перестали походить на два куска гальки. Мы пошли вниз к гавани. «Боже мой», — заговорил он снова, — «кто мы такие? Вы, я, остальные люди? Что такое те, которых нет больше? Что более истина, человек или его отражение? Живое, наполненное мукой и страстью, или воспоминание о нем, лишенное ощущения боли? Может быть, мы как раз и сливаемся теперь воедино, мертвое и я. Может быть, только сейчас она вполне принадлежит мне, подчиняясь заклинаниям неведомой безутешной алхимии, откликаясь только по моей воле, отвечая только так, как хочу этого я, погибшее и все-таки еще существующее где-то в крошечной фосфорицирующей клетке моего мозга? Или, может быть, я не только уже потерял ее, но теряю теперь в медленно тускнеющем воспоминании вновь и вновь, каждую секунду все больше и больше, а я должен удержать ее, Боже! Должен, понимаете вы это?» Он ударил себя в лоб. Мы подошли к улице, которая длинными пологими ступенями спускалась с холма. Днем здесь, видно, проходило какое-то празднество. Между домами на железных прутьях еще висели увядшие гирлянды, источавшие теперь запах тления. Ряды ламп, украшенных кое-где большими абажурами в виде тюльпанов. Повыше, метрах в 20 друг от друга, покачивались пятиконечные звезды из маленьких электрических лампочек. По-видимому, улицу украшали для какой-то процессии или одного из многих религиозных праздников. Теперь, в наступающем утре, все это выглядело жалким, обшарпанным и холодным, и только чуть ниже, где, вероятно, что-то не ладилось с контактами, все еще горела одна звезда необычно резким, бледным светом, какой всегда приобретают электрические огни в вечерних сумерках или на рассвете. «Вот здесь можно и причалить», — сказал Шварц, открывая дверь в кабачок, где еще горел свет. К нам подошел большой загорелый человек, пригласил садиться. В низком помещении стояли две бочки. За одним из столиков сидели мужчина и женщина. Хозяин сказал, что у него есть только вино и холодная жареная рыба. «Вы знаете Цюрих?» — сказал Шварц. — Да, в Швейцарии меня 4 раза ловила полиция. Тюрьмы там хорошие. Гораздо лучше, чем во Франции, особенно зимой. К сожалению, если вы захотите отдохнуть, вас продержат там не больше 2 недель. Потом выпустят, и кардебалет на границе начинается сызнова. «Решение пересечь границу открыто будто освободило что-то во мне», — сказал Шварц. — «Я вдруг перестал бояться. При виде полицейского на улице сердце у меня уже не замирало. Я испытывал, конечно, слабый толчок, но он был таким легким, что в следующий же момент я с еще большей силой чувствовал свою свободу». Я кивнул. Ощущение опасности всегда обостряет восприятие жизни. Но только до тех пор, пока опасность лишь маячит где-то на горизонте. «Вы думаете, только до тех пор?» Шварц странно посмотрел на меня. «Нет, и дальше тоже, вплоть до того, что мы называем смертью, и даже после нее. И где вообще та потеря, которая могла бы остановить биение чувства? Разве город не остается жить и после того, как вы его покинули? Разве он не остается в вас, даже если он будет разрушен? И кто же в таком случае знает, что такое умереть? Может быть, жизнь — это всего лишь луч, медленно скользящий по нашим меняющимся лицам? Но если это так, то не было ли у нас уже какого-то другого прооблика? Еще раньше, до рождения того, что сохранится и после разрушения временного и приходящего?